Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за Твое неизменное Слово и Твой неизменный Завет, который Ты заключил с нами в крови Иисуса. Благодарю, что благодаря этого Завета мы сегодня можем быть здесь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, открой наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Дай нам в этом служении, как и всегда, разрушить дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет раскрыта для нас истина Твоя, которая поможет нам извлечь драгоценное из ничтожного. Да будет благословение Твое на святых Твоих, да разрушатся дела тьмы, и да будет создано Царство Твое. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Книга Иова, глава 38. Голос из бури. С 19 стиха. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Возможно, для некоторых вырванный из главы стих ничего еще не говорит, но книга Иова – это книга Христа или книга Церкви, деяние Церкви. Иов означает изгнанный, истерзанный, гонимый. Это как раз то, что относится к Церкви Иисуса Христа и к самому Христу. Меня гнали, будут гнать и вас. И все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И говоря о гонениях, Иисус имеет в виду не просто мир будет вас гнать, непосредственно сам. Мир только тогда поднимет на вас руку, когда его принудит к этому религиозная среда. Точно так, как было со Христом. Пилат, представитель мира, никогда бы не поднял руку на Христа, если бы его не подстрекнули к этому и не побудили к этому иудеи, то есть элита религиозная. И сегодня религиозная элита, хотим мы это признавать или не хотим, является самым жестоким гонителем истины в Церкви Иисуса Христа. И поэтому здесь как раз мы встречаемся с Христом, с Церковью и с каждым отдельным человеком в лице Иова. Бог говорил с ним через Иуя, то есть, а теперь Бог говорит в духе его непосредственно сам, из бури. Как мы уже говорили, возможно, некоторые хотят слышать голос из тишины, веяние тихого ветра, однако не всегда у нас бывает в духе веяние тихого ветра, бывает гром, бывают бури, и у Иова как раз была буря, он был в уничтожающем, жалком для себя состоянии, в то время как Бог рассматривал его своим первым героем. Возможно, некоторые сидящие здесь думают, что они забыты всеми, Бог забыл их, в то время, когда Бог их рассматривает героями. Именно здесь Бог хочет показать Иову и говорит ему, чтобы он понял, что он герой. Бог начинает ему говорить о том, что он неправильно смотрит, его взгляд неправильно направлен. И голос из бури показывает всевозможные образы веры, могущества Бога. И в том положении, что Иов пребывает в этом могуществе, несмотря на то, что он в жестокой проказе, в болезни, бесы могут к нему прикасаться, тем не менее, Бог показывает ему, ты победитель над бесами. Они прикасаются к тебе, но победить тебя не могут. Все враждующие против тебя потерпят поражение. И именно потерпят поражение через твою немощь. Потому что сатана захочет встретиться и истребить тебя, но ты будешь немощен, и тогда будет проявляться моя сила. И так как мы уже прошли эти места Священного Писания, я не буду повторяться, но мы здесь останавливаемся дальше. Бог задает ему вопрос, где путь к жилищу света и где место тьмы? И говорит ему, ты, конечно, знаешь об этом, потому что ты доходил до границ ее, и ты был уже тогда рожден, и число дней твоих велико, и ты знаешь части, то есть ты доходил до границ. Часто многие говорят, кто это, кому это? Ну, конечно же, к Иову. Число дней твоих очень велико. Число дней Иова было очень велико по тем современным то есть меркам, которые могли жить люди. Иову в это время было уже более 100 лет. И поэтому Бог говорит, число дней твоих велико. Но давайте обратимся не к числу дней, а к тому, что такое жилище света и что такое жилище тьмы. Где находится тьма, где дом тьмы и где дом света. Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих говорит: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вы видите, вездесущий Бог живет. Он есть свет, в котором нет никакой тьмы. И поэтому Он живет на высоте небес, Он живет во святилище, и Он живет в сокрушенном и смиренном духе, который трепещет перед Словом Божьим. Как мы уже сказали, вы видите три положения вездесущего Бога или же света, где Он находится. Хотя Он и вездесущий, тем не менее у Него есть место покоя и место жилища. Это небеса. Это святилище, которое символизирует церковь, нас вместе. И это отдельного каждого человека, у которого сокрушен дух, у которого есть отметина креста, кто находится в положении Иова, проходящего крест. И Бог говорит: ты, конечно, знаешь, потому что ты доходил до границ света со тьмою. У Иова в 26 главе 10 стихом есть такое интересное место. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». В первой главе Бытия мы встречаемся, что Бог провел черту времени и вечности, очертил. Он провел черту между водою, которая под небом, и между водою, которая над небом. То есть над твердью. Эта твердь является этой чертою. И Бог говорит ему: ты доходил до этой черты, но дальше ты не доходил. То есть дальше и нет надобности было доходить, потому что в буквальную тьму погружался только один Христос. Хотя мы погружались вместе с Ним в глубины преисподней, но мы были сокрыты в Нем, и мы никогда не ощутим тех мук, которые ощущал Христос. Хотя сатана пытается внушить вам, что те, кто переживают крест, это настолько ужасно, но на самом деле это неправда. Мы никогда не будем ощущать того, что ощущал Христос, потому что Он умер за грехи наши. Нам не нужно вторично умирать за наши грехи и ощущать те муки и страдания, которые ощутил Христос. Я хочу показать эту грань вновь и вновь, потому что крест Христа неправильно проповедуется. Крест для ветхой природы. Видите, когда ветхая природа хочет возвратиться к прежним грехам, к алкоголю, к наркотикам, к разврату, к лжи, обману, гордости, колдовству, и вы не даете ей этого делать, вот это и есть крест для нее. Вот это и есть мука для нее, когда вы не даете ей делать то, что она хочет по своей природе. А некоторые думают, что это страдания особого рода, какие-то ужасные страдания. Вы знаете, когда вы погружаетесь во Христа Иисуса, страдания есть, но ужасов там нет. Мы сокрыты, Иисус умер за нас. И несмотря на то, что Иов ощущал внешние ужасные страдания, которые являлись прообразом Христа, и которые показывали суть нашей ветхой натуры. Вы знаете, нам не нужно страдать, чтобы показать, что мы в проказе. Мы действительно в проказе. Это дух наш страдает от ветхой природы, которая в проказе. Мы родились такими, как Иов в проказе. Нам не нужно становиться на кресте и мучиться, как мучился Иов. Это не на кресте происходит. Это происходит во время нашего рождения. Когда мы родились точно такими, как Иов. У нас ничего нету. Ветхая натура, ветхая природа потеряла все. Адам потерял в Едемском саду буквально все. Он потерял землю, все имущество. Он потерял свое здоровье. Он потерял все обетования Божии. Когда мы родились в этот мир, мы родились от природы Адама, от суетной жизни, переданной отцов, и мы пришли сюда уже потерянными, прокаженными, несчастными, нищими, жалкими. Но наш дух, возрожденный дух, страдает вот от этого положения. А ветхая природа хочет дальше распространяться в своей проказе. Ей приятна эта проказа. И поэтому здесь Бог обращается к нему. Страдает его духовный человек. Я хочу перенести. Иов страдал в буквальном смысле слова. Но мы рассматриваем ее как образ. И страдания нашего нового человека. Я не имею в виду, пусть страдает сколько угодно эта ветхая природа, я совершенно не хочу выслушивать ее нюни, ее жалобы, ее писки или ее претензии. Все, на что я могу обратить внимание, на своего духовного человека, который страдает от этой инвазии, от этого террора ветхого человека. Не от кого-то другого. И Бог теперь для того, чтобы поднять Иова и показать ему нечто, чтобы он перестал страдать, он ему говорит: ты доходил до границ света со тьмою. Вы знаете, что человек – это и есть жилище внутри, но и тьма тоже живет в нем. Как Бог живет в человеке и называет его домом, так и сатана входит в человека и живет в нем, и это дом дьявола. Дьявол живет в Поднебесье, дьявол находится в преисподней, и дьявол находится в нечестивых людях, которые приняли его. Когда мы принимаем Слово Божие, истину, мы принимаем в себя свет. Когда мы принимаем ложь в себя, мы принимаем в себя тьму, дьявола. Неважно, какой будет эта ложь, религиозной, политической, какой бы она ни была. Просто не политическая, не религиозная, простая ложь, ничего страшного нет, просто солгал. Когда вы просто солгали, вы еще не приняли ложь. Но когда вы принимаете ложь, верите в ложь, мы уже с вами говорили, что в ветхой природе естественно и легко верить лжи. И противоестественно, сложно и трудно верить истине. Мы истину подвергаем всяким сомнениям, начинаем ее исследовать и говорим: нет, нет, я не могу поверить в это. Нет, это не подходит. Но когда нам говорят ложь, мы даже не проверяем. Вы обратили внимание, когда о человеке говорят плохое, совершенно никто не расследует, а правда ли это? Носится молва о каком-либо человеке, помазаннике Господнем. Он поднимается выше и выше в Боге, и молва, окружающая его, все хуже и хуже. Он такой, он всякой, он то, и никто не проверяет. Легко хватают эти слова и передают: вы знаете, что Бенихин вор, вы знаете, что такой-то, такой-то блудник, вы знаете, что такой-то обворовал то-то, то-то, или построил там, или острова какие-то закупил. То есть, или вы знаете, он костюмы меняет каждый день, или машины меняет. Когда я смотрел на этих жалких людей, посмотрев на помазанника Господня по телевизору, они говорят: костюмы меняет. Смотрю, он уже в другом костюме. То есть они постоянно разглашают, выдумывают и очень сложно верят истине. Вот здесь Дух Святой показывает: ты доходил до границ света со тьмою, это все в тебе. Но я живу в том человеке, который сокрушен, чтобы оживить его. И границы эти, света со тьмою, ты доходил до границ ее. Эти границы, которые Бог прочертил, написанные к евреям. Слово Божие, как меч духовный, живо и действенно, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Границы света со тьмою – это грань, где Бог проводит границу крестом Господа Иисуса Христа, отделяя нашу ветхую природу от нашей новой природы. Это и есть границы. И Бог говорит ему: ты доходил до этих границ. Ты знаешь эти границы. И он хочет сказать ему: успокойся. Чего ты волнуешься? Чего ты ищешь суда? Почему ты хочешь со мною в суд вступить? Он говорит: я вступил бы, я говорил бы ему. Что ты будешь мне говорить? Я тебе показываю, чтобы ты успокоился. Дальше Бог проходит, говорит ему следующий образ. В каждом образе мы можем увидеть положение веры. Каким образом человек может противостать верою своей природе и всему видимому, которое окружает его. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? Очень интересно, что здесь Бог называет сокровищницы града, как будто бы град – это такая драгоценность, такое сокровище, которое он бережет. Входил ли ты в хранилище снега? Он хранилищем часто называет свою церковь. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Он говорит о хранилище, что в этом хранилище будет находиться снег. Он говорит: входил ли ты когда в хранилище и видел ли, сколько снега там у меня? У пророка Исаии говорится о Слове Божьем, что снегом является Слово Божие. Дождем, снегом, инеем, градом – все является Слово Божие. 55 глава, 10 стих, 11. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вы видите, Бог посылает снег, это его слово. И этот снег не возвращается опять к Богу, но он исполняет то, для чего он был послан. Снег – это тоже влага, но замороженная влага в виде снега, которая в том виде, в котором она есть, ну никак не может дать влаги. Нужно что-то сделать, чтобы оно дало влагу. Вы знаете, когда Бог посылает снег, святые не хотят принимать снег. Они хотят принимать только влагу в виде дождя. Но когда Бог посылает эту влагу в виде снега, они отказываются принимать, не понимая, что снег, как вид влаги, предохраняет нас от морозов, предохраняет нас от многих видов заблуждения, предохраняет нас от потерь. Если озимая пшеница посеяна, и ни снега не будет, она вымерзнет вся, никакого урожая не будет. Во-первых, снег предохраняет. Во-вторых, Слово Божие, как снег, как откровение в виде снега, когда подается нам, которым мы не можем сразу пользоваться. Это то слово, которое мы не понимаем, но принимаем. Потому что оно исходит от Бога. Оно приходит нам через помазанника Господня, и мы говорим, я ничего не понимаю. Вы не можете понять, когда Бог дает снег. Это откровение в виде снега, которое мы можем поместить в сосуд. Прообразно это елей, который нельзя поместить светильник сразу, потому что в светильник мы наливаем тот елей, который мы понимаем, то слово, которое мы понимаем. А если мы не понимаем, мы не можем пользоваться. Но зато мы можем не отвергнуть, а принять. И здесь говорится о снеге, как об акте веры. Вера называет несуществующее существующим. Она смотрит в невидимое. Она знает, Слово Божие говорит, это влага. Когда-то она растает, когда-то ты это поймешь. А сейчас прими его в том виде, в котором я тебе даю. Оно сохранит тебя. Мы не знаем, как хранят нас откровения, которые мы не понимаем, но принимаем. И в то же время знаем, потому что здесь есть вера, доверие Богу. Наше доверие Богу хранит нас. Мы знаем голос пастыря. Возможно, мы не знаем пути, и не так важен путь, чтобы знать его. Нам важно знать голос пастыря. Пастор знает путь. Мне не важно знать путь. Если я буду знать путь, мне пастор не нужен. Вы понимаете или нет, что если овца знает путь, ну не нужен ей пастор. Она и сама найдет дорогу домой. И сама найдет пастбище, которое ей нужно, потому что она знает путь. Сколько сегодня овец претендуют на знание пути и хотят критиковать пастора. Я имею в виду посланника Господня, не того пастора. Потому что вы его избрали, вы имеете полное право критиковать. Но того, которого поставил Бог, берегитесь критиковать. Потому что вы критикуете в это время Бога. Когда вы критикуете вашего ставленника, здесь ничего страшного нет, вы критикуете самих себя. Ваш избранник, такие вы и есть, критикуете сами себя. Но берегитесь критиковать Бога. И здесь говорится, что входил ли ты в эти хранилища, видел, сколько у меня снега. Ты знаешь, как я веду церковь свою, как я хочу тебя вести. Вот ты не знаешь, почему это с тобой произошло, и не знаешь, когда я заговорил к тебе, ты ничего не знаешь. Но в то же время ты все-таки имел мудрость стоять на непорочности, верности и не похулил меня. Вот это было хорошо с твоей стороны. Ты остался непорочным, ты остался праведным в моих очах. Потому что он сказал, я не упущу моей непорочности и моей праведности. Он говорит об этом снеге. Теперь я еще хочу привести одно место, что такое снег для нас. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Откровение 1.14. Как волна. Волна – это шерсть, белая шерсть. И он говорит, голова его белая, то есть волосы его белые, как волна у Христа. Здесь говорится, что у Христа есть покрытие, волосы являются покрывалом. Вообще в Священном Писании слово «покрывало», «кудры» и «волосы» – одно слово, но наши переводчики перевели его в трех значениях. Потому что еврейское слово «покрывало» имеет три значения. Кудри, покрывало, и это есть волосы. Волосы называются кудрями и покрывалом. Когда вы берете какой-то другой вид покрывала сверху еще на волосы, это уже совершенно другой вид покрывала. Но он в Писании употребляется только в других, то есть в других видах. Это как головной убор, но он не служит уже тем покрывалом. Фамар, допустим, имела покрывало, она накинула на себя покрывало, и по этому покрывалу ее определяли, что она проститутка. То есть потому что у нее было покрывало. И это покрывало свидетельствовало о ее профессии. Это не было ее профессией, она была святая, чистая женщина, но она одела на себя такое покрывало, чтобы родить ребенка от Иуды. То есть по закону здесь не было никакого греха, если бы она родила от Иуды, и она родила ребенка от Иуды, и этот ребенок вошел в родословную Христа. Но я здесь показываю, что само, то есть сам головной убор, он является покрывалом, но очень слабым. Нам Бог дал более сильное покрывало. Я не имею в виду волосы женщины или волосы мужчины, но я имею в виду духовное покрывало. И здесь Слово Божие говорит, оно как волна. Нашим покрывалом является наше послушание. Когда я принимаю снег, который я не понимаю, то у меня есть послушание. Вы знаете, у Христа было послушание Отцу. Не думайте, что Христос буквально был во все вещи посвящен и осведомлен. Бог и Сына Своего вел точно таким путем, как ведет нас. Потому что у Него волосы, как белая волна. Это говорит о том, что Отец говорит Сыну, Сын, иди. И Он не спрашивает, Отец, а что меня ждет впереди? Отец, а куда ты меня посылаешь? А может, давай посоветуемся, пошлем кого-то другого? Точно так, как Исаак спросил Авраама, отца своего, Отец, дрова у меня и нож, и огонь в руках моих, а где же агнец? Бог усмотрит себе агнеца, сын мой. И Слово Божие свидетельствует дальше, и шли далее оба молча. Больше Исаак не задавал вопросов. Его вполне удовлетворил ответ отца. Бог усмотрит. Вот это слово «Бог усмотрит» есть снег. Слово Божие, которое дается нам в виде снега. Это и есть наша защита. Это есть наша вера. Это есть наша верность, наше послушание, наше доверие Богу. И он говорит, входил ли ты в эти хранилища? Потом он ему говорит, знаешь ли ты сокровищницы льда? И он начинает говорить об этих сокровищницах льда. Очень интересная сокровищница льда. В Псалме 17-14 стих есть такие слова. «Возгремел на небесах Господь и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные». Вообще град всегда почему-то участвует с огнем. Везде, где Господь посылал град, когда Он посылал град на землю египетскую, там написано «град и огонь разливались по земле», а в земле Гесем не было града. Практически град – это выражение праведности, выраженной в силе Божьих судов. Потому что праведность Божья обязательно разделит и осудит нечестие. Видите, Египет был уничтожаем, ветхая природа была уничтожаемая градом. И Бог называет праведность, которую нам подарил в Иисусе, сокровищем. Входил ли ты в сокровищницы града, который я берегу на день смутной войны? То есть Бог будет воевать. Не мир пришел я принести, но меч. И эти сокровищницы града, и эти хранилища снега – это церковь Иисуса Христа и каждый отдельный человек. Праведность, которая не осуждает неправедность, не есть праведность. И он ему говорит, входил ли, этим самым подчеркивает Иов. Ты знаешь мое слово. Ты в своих словах выражал суд нечестию, потому что Иов выражал суд нечестивым. Именно это и есть сокровище. Бог называет сокровищем, когда мы можем быть подобными Ему в том, судить правильно, называть вещи правильными именами, осуждать нечестие и вознаграждать праведность, вознаграждать верность. Бог вознаградит верность и накажет неверность. Здесь опять Дух Святой показывает удивительные, то есть возможности веры. Веры и доверия, чтобы мы поняли, что это все находится в Церкви Иисуса Христа. Дальше он говорит, по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле. По какому пути разливается свет? Вы помните, мы говорили раньше о свете, как сыпет свет свой, то есть как о сыпучем веществе. Теперь мы говорим о свете, как о жидком веществе. Так Бог показывает, что его свет – может быть как сыпучее действие и как действие воды, жидкости. Слово Божие говорит о свете, который сияет. 79-й псалом, 4 стих. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся». Очень много раз Давид употребляет именно одно и то же выражение во многих псалмах, то, которое я прочитал. В этом псалме он говорит 4 и 8 стихом, два раза повторяет одно и то же выражение. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся». То есть он здесь говорит, что свет разливается по путям спасения. Я приведу другое место Священного Писания, известное нам всем, Исаия 9:2, которое записано и в Евангелиях. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». То есть Бог начинает своим светом сиять там, где есть нужда, в темницах, там, где нет света. Ты знаешь, по какому пути разливается свет? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ты знаешь, где я буду действовать моим светом? Я приду туда, где есть тьма, и я тьму сделаю светом. Я приду туда, где есть цепи, и разорву цепи. Это спасение. Бог показывает, что его свет разливается по путям спасения. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 главой, 3, 4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вы видите, он разливается по путям спасения для людей верующих. Не для неверующих, у которых Бог ослепил. Очень много в мире людей, которых мы называем неверующие, но они еще не видели света. Как только придет свет, вы увидите, как они поверят. И есть очень много людей, которые сидят на этих скамейках и все еще не верят. И все еще копаются и ищут доказательства. Христос ли говорит в нем? Павел говорит, вы ищете доказательства. Христос ли говорит во мне? И он доказывает, вы печать этого доказательства. Вы печать моего апостольства. И тем не менее они продолжали искать до самой его смерти. Конечно, не все. Здесь не говорится, что все это искали. Были верующие и были неверующие всегда. И Бог сказал однажды этому апостолу: «Павел, дерзай, у меня еще много в этом городе людей верующих, которые еще не слышали, и для них должен разлиться этот свет». Здесь говорится о благовестии, здесь говорится о призыве, о назначении церкви на этой земле, чтобы она была светом. Ты знаешь, по какому пути разливается свет. Церковь, ты знаешь, что именно ты тот канал и тот путь, через который и по которому будет разливаться свет, чтобы он пришел и воссиял во тьме. Так что свет идет по путям правды, и он разливается для верующих, не для неверующих. И знаешь ли ты путь восточного ветра? Вот он здесь говорит, по какому пути разносится восточный ветер по земле. Интересно, по какому пути разносится восточный ветер по земле? Вы знаете, что восток – это символ суда, образ Божьего суда. Восточная армия под знаменем льва стояла именно на восток. И лев – это символ суда. И везде, где мы встречаемся с восточным ветром в Писании, везде происходят суды Божии. Я приведу пару мест Священного Писания. «Когда Моисей простер жезл свой на землю египетскую, Слово Божие говорит, Бог навел восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. И настало утро, и восточный ветер нанес саранчу». Исход 10:13. Видите, этот восточный ветер принес саранчу на землю, которой никогда не было в земле египетской столько, сколько было тогда, которая буквально поела все. В другом случае Моисей поднял жезл на море и гнал, написано, Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. Этот восточный ветер, ветер суда, является как бы твердью, той разделяющей чертой, границей света со тьмою. И вот он там и ходит по этому кругу разделяющему, вечное от временного, душевное от духовного. Он говорит, знаешь ли ты путь восточного ветра? Мы должны понять, что Дух Святой хочет нам все больше и больше показать своей славы в этом восточном ветре, что однажды этот восточный ветер должен подуть через нас, через наше исповедание, и это есть праведность. Дальше он говорит, кто проводит протоки для излияния воды и путь для громогласной молнии, громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию. Когда я исследовал вообще это слово «излияние», как здесь говорится, как Бог проводит протоки для излияния воды, это слово очень редко встречается в Писании, излияние Святого Духа. И это слово имеет значение очень интересное. Оно имеет значение сильного напряжения и сильного могущества, которое выходит с сильным напряжением и буквально как бы выталкивает, проходит. Вот что идет под словом излияние. Он говорит, знаешь ли ты вот эти протоки, которые я пролагаю, знаешь ли, кто проводит эти протоки для излияния воды? Мы, конечно, скажем, все во всем Бог, это да, но Бог никогда не делает этого сам. Он всегда кого-то в этом задействует. И кто-то будет этим протоком. Тот, кто будет этим протоком, тот и будет задействован в этом. С сильным напряжением, как сказал пророк, я сказал, не буду я больше говорить им о Боге, потому что они не принимают, но говорит, был у меня в груди как бы огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Произошел внутренний прорыв, он не мог молчать, несмотря на то, что его не воспринимали. Как у пророка Исаии говорит, я долго молчал, терпел, удерживался, а теперь буду кричать, разрушать все, буду кричать, как рождающий. Здесь имеется в виду в духе о духовном прорыве, не имеется в виду голосовые связки включить и орать, и кричать, как рождающее. Совершенно нет. Здесь Дух Святой имеет в виду свою мощь, мощь Святого Духа. Здесь о ней говорится. Он говорит, знаешь ли ты эти протоки, кто проводит для излияния воды на степь безлюдную? Ну зачем там, где нет людей? Но Бог хочет показать, дело не в людях. Он пришел, чтобы излить потоки на жаждущие. Он сказал, кто жаждет, иди ко мне. Жаждущие, идите все к водам. Он имеет в виду безлюдную степь. Там, где нет людей, нет жизни. И он имеет в виду, когда у тебя нет жизни, ты чувствуешь сухость и жажду, то я приготовил протоки для излияния воды на это жаждущее. И этими протоками этой воды будут являться его святые люди, которые верою дадут возможность пройти через себя. Вот эти страдания, которые переживал Иов, являются протоками. Бог через страдания делает протоком меня. Он страданием делает меня проточным, сильным напряжением, и при том при моем участии. Я становлюсь благословением для мира. Вы становитесь благословением для мира. Потому что Бог будет изливать воду на жаждущие. Очень много людей в этом мире жаждут. Просто никто им никогда не говорил о Христе. Но они жаждут. Никто не сказал им правильно, кто такой Христос. Они смотрели на церкви, но церковь не показала примера. Она не была подлинно Христовой. Если была подлинно Христовой, жаждущие бы люди пришли. Они увидели бы эти протоки. Что эта церковь есть проток, прорыв. И Бог готовит сейчас многих людей и многие церкви к протоку. Перед тем, как Бог восхитит церковь, то эта церковь, которая будет восхищена, она будет свободным протоком его то есть его силы изливающейся в Духе Святом. И вот он говорит, знаешь ли ты, кто проводит эти протоки для излияния воды, чтобы напоять землю, возбуждать травные зародыши к жизни? Те люди, которые жаждут, это и есть травные зародыши в этой степи. Но если не будет этой влаги, они никогда не будут воскрешены к жизни. Нужны протоки, и будет вода. И Бог будет эти протоки делать за счет своей воды. Это сильное напряжение воды, то есть слово о кресте. Для погибающих будет безумие, но для нас, спасаемых, сила Божия. Оно сделает нас протоком. Далее, путь для молнии громоносной. Кто проводит путь для молнии громоносной? Обычно при этих потоках излияния мы сейчас говорим о протоках, которые будут идти с небес. Потому что здесь говорится о протоках, то есть Бог имел в виду с небес. Он делает эти протоки, эти каналы. И по этим каналам с небес будет идти вода, но она будет идти с громом и молнией. Молния будет громоносная. Вы скажете, но мы на земле. Тот, кто на земле, никогда не будет протоком. Протоком, каналом Божьим может быть только тот человек, кто на небесах. Слово Божие говорит, Он посадил нас с Ним на небесах. Люди, сидящие на небесах, они смотрят на небесное, на невидимое и становятся Божьими протоками. Люди, сидящие на земле, смотрят на землю, на чувства, часто в зеркало смотрят на себя, на других, на свои карманы смотрят, на свои возможности. И, конечно же, они протоками Божьими не будут. Потому что для того, чтобы быть протоком, нужно быть высоко, чтобы через вас изливалась вода. Нужно быть на небесах. И он говорит, кто проводит эти пути для молнии громоносной. Вот он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Мы видим, что громоносная молния всегда участвует вместе с градом. Это слова суда Божьего, которые провозглашают эти святые Божьи люди, которые являются для одних запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным на смерть. Потому что если человек не принимает благовествование, это благовествование для него является смертью. Если он принимает, оно является жизнью. Не все люди будут принимать. Иисус сказал, гнали меня, будут гнать и вас, мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но приходит время, когда эти гонители больше не смогут гнать. Когда всякий прикоснувшийся или даже думающий сделать вам зло, погибнет сам от этого зла. Очень много христиане страдали друг от друга и от сатанистов в духе. Когда вы ненавидели друг друга, вы ненавистью убивали святых. Эта ненависть буквально убивала, в буквальном смысле. Человек заболевал, и человек умирал от ненависти. Человек может исцелиться от любви. Не надо иногда молиться об исцелении. Окажите просто ему любовь. Достаточно человеку оказать любовь, и он начнет исцеляться. Очень многие люди заболевают из-за неправильных отношений. Поэтому Яков говорит, если кто болен, призовите пресвитеров церкви, то есть старшин церкви, помощников пасторов. И пусть они придут с помазанием елея помолятся об этом больном. И пусть этот пресвитер и вот этот больной попросят друг у друга прощения. Потому что они заболели, там идет смысл, что этот больной болеет из-за того, что он поднял руку свою на старшину. И заболел. Но старшина был неправ. Поэтому он и поднял на него руку. Но он не имел права поднимать руки, хотя старшина был неправ. И поэтому он заболел. То есть этот старшина практически его уничтожил. Чем-то он ему не понравился. Он возмутился каким-то, возможно, видом непослушания, не захотел нести и грубо отнесся к нему. Назвал его нечестивым. И человек заболел. Как это лидер мог назвать меня нечестивым? Как он мог на меня так сказать? И болезнь пришла. Он его убил. А теперь, говорит, придите, и пусть они признаются. Признавайтесь друг при другом. Видите, друг при другом только в этом случае можно признаваться. Вообще в грехах друг другу нельзя признаваться. Если вы согрешили не против этого человека, вам не надо признаваться этому человеку. Нужно прийти к пастору. А когда вы согрешаете против личности определенной и идете к пастору, то я обязательно вас пошлю к тому человеку и скажу, а теперь пойдите к тому человеку и попросите у него прощения. Если ко мне приходит муж и говорит, я согрешил против жены, я спрашиваю, ты попросил у нее прощения? Да, ну хорошо, если нет, тогда, говорю, надо ей сказать. Он говорит, вы что, она-то на меня бросит. И тем не менее, ты должен пойти попросить у нее прощения. А уже бросит она тебя или не бросит, это ее дело. Но ты должен сделать это дело. Так же я говорю и жене, так же говорю друг другу, людям, когда они согрешают друг против друга, если они не просили прощения. Слово Божие говорит, если ты придешь молиться, то есть принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой что-то имеет против тебя. Оставь там дар твой пред жертвенником, пойди примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Поэтому нужно действовать по Писанию. Молния громоносная, это молния суда Божьего. Бог повелевает, кого разить, и мы должны быть очень осторожны, чтобы не разить друг друга. Молния не призвана разить нас. Бог не хотел, чтобы мы поступали как сатанисты, которые постоянно ведут разборки, как мафия какая-то. Церковь не мафия, чтобы мстить друг другу, если кто-то что-то неправильно сделал. Мы должны покрывать любовью, прощать, бескорыстно прощать. И поэтому он говорит, знаешь ты, как я эту молнию громоносную привожу на землю? Он сказал Иоанну, съешь эту книгу. Тебе надлежит пророчествовать о царях и народах многих. Вот это пророчество суда о царях и народах многих, о нечестивых людях, которые отвергают благовествование, не хотят слушать, то есть сами добровольно не хотят, то, конечно, мы не можем ничего сделать, и Бог будет судиться с ними, но вы будете этими судьями. Давид в одном из своих псалмов говорит, «Чести я всем святым его», то есть судить. Но мы должны правильно судить. Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Кто же рождает капли росы? Конечно, Небесный Отец. Первой каплей росы был сам Иисус Христос. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождения Твое. Клялся Господь и не раскается Ты, священник вовек, по чину Мелхиседека. Псалом 109, 3-4 стих. Здесь Дух Святой показывает, что Иисус родился подобно росе. Если у дождя отец, и кто рождает капли росы? Он хочет показать, что у дождя есть отец. То есть потому, что дождем явился сам Иисус в силе Святого Духа. Он излил свое благословение как дождь, но практически это благословение Духа Святого, это сам Дух Святой излился. Это не что-то от Духа излилось, а сам Дух Святой излился на нас. Иногда нам кажется, что вот этот дождь, который мы получаем, это что-то такое отдельное от Бога, а это не что-то отдельное. Это сам Бог изливается в дожде на нас, в лице Святого Духа, который привносит в нашу жизнь самого Христа, который представляет Небесного Отца. И поэтому он говорит, если у дождя Отец, это излияние, все исходит от Отца. Почему он назвал не Иисуса этим дождем, не Дух Святой, а не дождь, а не влага, а не вода? «Я пролился, как вода», — сказал Христос о себе. О Духе Святом он сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть из меня придет Дух Святой. Это говорил он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Но здесь Бог заговорил, у них есть Отец. Здесь Дух Святой подчеркнул еще раз свой непреклонный божественный порядок. Один Отец, один Бог, один порядок. Это теократия Божия. Здесь мысль о теократии. Если у дождя Отец, если нет Отца, значит нет теократии. Значит нет порядка, какой-то другой тогда нужно порядок нести, найти. Но он показывает Иову, Иов, все находится в моем порядке. Этот порядок неизменный, никто его не может нарушить. Он стоит твердо утвержденный из вечности и не может нарушиться. Сатана не мог нарушить порядок Божий. Он даже воспользовался порядком Божьим против Бога. Он знает, что никак не может взять место, которое он хочет на краю севера взять. И он взял Божий порядок, теократию, внедрил в свое царство и пошел своей теократии против Божьей теократии. Сам провозгласил себя Богом, все бесы признали его Богом. Если они его переизберут, то царство сатаны распадется. Выборы могут быть только у глупых людей. Сатана не настолько глуп, запомните. Иногда его эти демократы называют глупый бес. Если бы он был глупый, он бы демократию внедрил в себя. А вот у него нет демократии, он пользуется против Бога Божьим оружием. Поэтому здесь Дух Святой еще раз подчеркивает свою непреклонную теократию, показывая, что у них есть Отец, и показывает, кто такой дождь, и что такое дождь, что такое роса. Из его чрева выходит лед и иней небесный. Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Из чьего чрева выходит иней небесный. Опять Дух Святой хочет показать, что его слово может быть как лед. то есть из его чрева, то есть слово из чрева, его нужно родить. Из чрева потекут реки воды живой. Мы слышали о реках воды живой, но никогда не слышали, что из чрева может выходить и лед. Из чрева может выходить и иней. Здесь говорится о рождении, что в последнее время Христос приведет эту силу. Мы уже с вами говорили, когда Христос пришел в синагогу, где он был воспитан, где очень часто сидел, и где его многие знали. Он взял книгу пророка Исаии и прочитал: «Дух Господень на мне, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу». И он сказал: «Проповедать лето Господне благоприятное», и закрыл книгу. Но сегодня он продолжил это через своих апостолов, через пророка Исаию. Там дальше идет: «И день мщения Бога нашего». Не только лето благоприятное проповедовать, но и день мщения. Когда Иисус пришел, он не хотел проповедовать день мщения. Он любил свой народ, он любил людей. Он сказал: «Я не буду проповедовать мщение». Но сказал такие слова: «Я не буду вас судить, но слово мое, которое я говорю вам, оно будет судить вас. Сам я не буду судить, потому что я люблю. Но я сказал слово, если вы его не примете». И вот здесь написано: «День мщения». И вот здесь из этого чрева, из которого выходит, из чрева потекут реки воды живой, из этого же чрева выйдет лед и выйдет иней. Под инеем Слово Божие часто имеет в виду очень интересную вещь. Это хлеб небесный, который обычно святые пренебрегают, духовная пища. Им хочется душевной пищи, интересной для интеллекта. Исход 16:14 говорится, что манна была подобна инею. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Бог сравнил свою пищу, которую дал народу своему, с инеем, и она была подобна инею. Он говорит: «Знаешь ты, из чьего чрева выходит этот иней? Он был пищей для народа Божьего, о которой они сказали манна». Слово «манна» – это пренебрежительный вопрос. Что это? Когда вам дают, и вы ожидали, что вам за работу должны заплатить $1000, и вам с благодарностью такое преподносят, и вы видите такую благодарность на лице, значит, человека, который вам преподносит, думаете: вот это да, он мне не 1000 дает, а 10. И вдруг вы смотрите, а там $1. Вы возмущенный, говорите: что это? Вот такое приблизительно выражение имеет слово «манна». Так вот народ Божий отнесся с пренебрежением и неблагодарностью к этой манне. Так он относится и сегодня. Душевные люди, когда слышат духовную пищу, духовные речи, потому что они все духовные вещи в образах преподаются, они говорят: хватит нам эти образы. Один мне вообще сказал: слушай, хватит, ты нас уже этим снегом запорошил. И ушел вообще из церкви. Я объяснил, что такое снег, не всегда ты будешь себя понимать. Он на следующий раз мне сказал: хватит, ты запорошил нас снегом с пренебрежением, и ушел из церкви. И пошел искать воду. И как я сейчас слышу, воды не нашел, и все время скулит, что нету воды, жажда, и он умирает. Видите, когда-то снег станет влагою. Надо просто было не возмущаться, не говорить, что это за манна. Вот поэтому он говорит: ты знаешь, из чьего чрева это выходит? Разумеется, первым чревом был Христос, откуда вышел Дух Святой. И чрево Отца, потому что он сказал: я умолю Отца и даст вам. Но теперь этот Дух Святой находится во святых Божиих. И когда он находился в Моисее, Бог просто взял от Духа Моисея и возложил на других. Итак, сегодня Дух Святой делает нас протоками, и из этого же чрева, откуда выходит вода, будет выходить иней и будет выходить лед. Иней будет выходить духовная пища, и будет выходить лед. Написано: и тогда поверхность бездны замерзает, становится твердой, как камень. Зачем это Бог делает? Зачем Он делает, чтобы вода была твердой? Чтобы мы могли ходить по воде. Чтобы мы с вами могли ходить по воде. Потому что вода не является тем твердым основанием, по которому можно ходить. Здесь опять вера. Дух Святой представляет, что вы можете верою сделать воды твердыми. Из вашего чрева это выйдет. Вы посмотрите на воду, и там, где будет вода, вы пройдете. Огонь не обожжет тебя, и в воде не утонешь. Потому что Слово Божие будет льдом, и Слово Божие будет инеем для тебя. Здесь опять показывается образ веры, как народ Божий может жить, и как он может шествовать в бурях полуденных. Так что, когда вы увидите волнующийся океан, вы можете смело сказать, посмотреть в невидимое окно и сказать: «Я пройду по этому океану, и оно для меня не будет волнующим». Как шел Христос, как шел Петр до определенного времени, как только Петр посмотрел на волны, стал тонуть. Воды растаяли. Пока он смотрел на Христа, эта бездна воды была твердая, как лед, и он шел. Так что здесь имеется в виду опять акт веры. Смотрите в невидимое, называйте то, что Бог называет о вас, рассматривайте себя так, как вас Бог рассматривает, и тогда, когда вы так рассматриваете, любые жизненные перипетии, любое бурное волнение вы пройдете, и вы перестанете петь средь житейского моря, потому что оно для вас уже не будет житейским и не будет волнением. Волнение будет для кого-то другого, лодку будет чью-то заливать, а вам, сказать, интересно. Они будут смотреть: почему тебя это не касается? Все уже волнуются, все переживают, у всех уже руки дрожат, все уже побледнели. Что будем делать, как будем завтра жить? Велфер закрывают. Ты же тоже, то есть у тебя возраст, велфер. Чем ты будешь жить? О чем ты думаешь? Она говорит: а я вообще не велфером живу. А чем же ты живешь? Господом. Да ну хватит, как будто мы не Господом живем. Я тебе правду говорю. Почему ты такая спокойная? Ты слышала, что велфер убирают? И вот так вот люди говорят, правда, когда им говоришь, что ты живешь Богом, они тоже, такие же христиане, не начинают возмущаться и говорят: брось чепуху городить, я тоже Богом живу, скажи, почему это у тебя? Вот здесь Дух Святой говорит: если из твоего чрева будет это выходить в определенное время, когда это нужно, то поверхность бездны замерзнет. Далее, 31 стих. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узыки Силь? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли уставы неба, можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли ты связать узел Хима? Узел Хима – это плеяда звезд. Это очень известное созвездие в восточной части неба, около 100 звезд. Только 7 из них видны невооруженным глазом. Главная из них, центральная звезда, называется Альциона, и является это созвездие центром притяжения нашей звездной системы. Вот о чем здесь Бог говорит ему. Можешь ли ты такие планетные узлы завязывать? Вот мы говорим, Ньютон раскрыл закон о всемирном тяготении. Ничего Ньютон не раскрыл. Земля, говорит, держится на всемирных законах тяготения. А что это за всемирные законы тяготения? Написано, она держится Словом Божьим, но все-таки это Слово Божье что-то создало для этих держателей в физическом видимом мире. И Слово Божье здесь говорит, что именно наша звездная система, в которой мы живем, она держится за счет вот тех звезд, которые Бог связал в узел, около 100 звезд, которых мы почти не видим. Это называется, это известное созвездие. Оно написано здесь Хим, оно как-то, возможно, по-другому называется. Ким его еще называют. Он говорит, ты можешь такие узлы вязать? Находится в восточной части неба. Это суды Божьи или суд Божий, то есть четкость, грани. Все это держится, то есть притяжение. Те звезды тоже к чему-то притягиваются, тоже за что-то держатся, а те еще за что-то держатся. Но Бог ему говорит, можешь ли ты такие узлы вязать? Можешь ли ты создать такое притяжение? Что Дух Святой хочет сказать? Когда он говорит, можешь ли ты, этим самым он говорит, ты можешь. Мы должны держаться. Слово Божие говорит о нас, что все мы являемся звездами, что святые воссияют, как звезды вовеки навсегда, что Иисус является звездою первой величины. И эта звезда обещана каждому святому человеку, у которого придет день в его сердце. Он выйдет из душевности, войдет в духовность. Апостол Петр это говорит такими словами: вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову, к написанному Слову Божьему, доколе оно не начнет расцветать в сердцах ваших, как день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. В Откровении сказано: побеждающему дам звезду утреннюю. Иисус о себе говорит: я есть им звезда светлая, утренняя. Теперь мы видим, что Иисус есть звезда, и многие, как звезды, воссияют на тверди небесной. Аврааму было сказано: посмотри, сколько звезд, это все твои дети, я дам тебе столько детей. Теперь он говорит о зависимости, что всемирное тяготение, то есть возможности нормального существования нашего здесь на земле, зависит от того, что существует Божий порядок теократии, зависимость от кого-то. То есть наша земля, наша вся звездная система, она действует в таком виде только благодаря того, что зависит от узела, который Бог завязал, узел Хима. Если бы она не зависела, то ничего бы не было, порядка бы не было, все давно бы распалось. Не было никакой бы грации, не было бы никакого восхищения, которым восхищаются астрономы. Вы видите, вновь Бог подчеркивает здесь свой неизменный порядок. И говорит Иов, ты можешь это сделать. Тебе достаточно посмотреть и подчиниться апостолам и пророкам, ибо наше основание стоит на апостолах и пророках, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Мы зависим от них. Конечно, всех мы видеть не можем невооруженным глазом. Для меня это тоже интересно, когда я читал это в астрономических выкладках, изучал специально, о чем здесь говорится, брал все справочники, поднимал, чтобы узнать в физическом, то есть назначении, что он обозначает, где оно находится, в какой части находится, то вооруженным глазом около 7 звезд можно видеть. Остальные можно видеть только через специальные оптические приборы. Так и здесь. Невооруженным глазом, не духовным глазом мы не можем видеть той мощи, той красоты и силы, откуда и к чему мы должны держаться. И для того, чтобы иметь не только эти глаза, но и духовные очи, надо, чтобы эти ослепли. Я не имею в виду буквально ослепли. Я имею в виду пользоваться новым воображением, новым духовным озарением через Слово Божие, взирать снова на Слово Божие. И мы увидим великое облако свидетелей. То есть вот эти звезды, которые уже находятся там. И это баланс. Взирая на кончину их, подражайте вере их. Далее он говорит еще об одном. Можешь ли связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Кисиль – это великолепное созвездие Орион. Оно находится в южной части небесного свода. И находится в южной части. Вы знаете, что слово «юг» для вас уже много что говорит. Это разумное служение. Это можно видеть и то есть невооруженным глазом. Это разумное служение, где Бог хочет, чтобы мы не отбрасывали свой разум и сказали, вот как Дух Святой сказал, так мы должны и действовать. Как бы Дух Святой ни сказал, у меня должна быть решетка на моем окне. Я должен пропустить все, что говорит Дух Святой, и Дух Нечистый, мой Дух и другие духи через решетку, через Слово Божие. И пропуская это через решетку, через Слово Божие, я только тогда могу принимать. Вот здесь как раз и говорится, то, что я вижу, это есть разумное служение, это хорошо. То есть я не должен отбрасывать разум, но я и не должен полностью идти на разуме. То есть или исходить от него. Поэтому нам дается сразу несколько. Нам дается восточная сторона, нам дается южная, северная, западная. И Бог ему просто показывает, ты можешь ли разрешить узы Кисиль. Разрешить – это значит, ты можешь нарушить эти узы. Они между собой так связаны, это созвездие, это плеяда Ориона. Он говорит, можешь ты разрешить, можешь нарушить то, что я уже сделал. Мы никогда не можем нарушить. Когда мы смотрим на небеса, мы не можем нарушить. Далее Бог ему еще говорит об одной плеяде, еще об одном созвездии. Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Ас – это звезда Арктур первой величины, созвездие Большой Медведицы в северной части неба. Это тоже мы можем наблюдать и можем видеть. Он говорит, можешь ли вести Ас с ее детьми? Видите, вся эта плеяда, Бог показывает, ведется одной звездой. У этой звезды есть руководящее положение, и они, как гроздь, следуют все за ней и зависят от нее. Бог показывает ему, Иов, посмотри, какой мой порядок. У меня такой порядок в небесах, чтобы ты посмотрел на небеса и посмотрел на землю. И потом говорит, а теперь, когда ты посмотришь туда, и знаешь ли ты уставы неба, и можешь ли установить господство его на земле? Конечно, можешь. Вы знаете, что церковь призвана установить на земле господство неба. Иисус научил нас такой молитве. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это значит установить господство неба на земле. Можешь ли посмотреть на все это и установить господство неба на земле? Можешь. Если мы признаем Божий порядок во всей целости 100%, этим самым мы установим Царство Божие на земле. Мы установим порядок Божий на земле. Каждому мужу хочется быть мужем в семье. Но когда он приходит в церковь, кричит: я не согласен. А потом говорит: о, жена изменила мне. Правильно изменила, потому что ты тоже изменил. Ты там был в церкви не согласен, она дома не согласилась. Почему я должна быть женой одного мужа? Ну почему? Она начинает возмущаться. Почему ты считаешь, что я только тебе принадлежу? Я встречал таких мужчин и женщин, которые возмущались, когда им, ну то есть претензии, говорили: почему ты изменяешь? А он возмущается: слушай, я сам себе хозяин, я сама себе хозяйка. Почему я должна принадлежать одному? С кем хочу, с тем иду. И оставьте меня в покое. Возмущаются эти люди. То есть почему такое происходит? Это ад сделал такое. И Бог здесь говорит Иову: если ты посмотришь на это и увидишь все, и сделаешь это, и приведешь в свою жизнь порядок космоса, ты увидишь, каким образом я тебя благословлю. На сегодня я хочу закончить это слово, и мы будем продолжать его на следующем разборе. Слово сейчас ставшее, ободримся. Такой вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, значение слов «Урим» и «Тумим». Значение «Урим» – это свет, а «Тумим» – это совершенство. Значение слова самого. Но было ли это вещество из камня, дерева, материи, драгоценностей, никто не знает. Дух Святой это утаил. То есть это было на наперстнике судном, вот здесь находилось у первосвященника, и через «Урим» и «Тумим» Бог отвечал и разговаривал со священником. Когда ему нужно было обратиться с каким-то вопросом, что он не понимал, то он обращался через «Урим» и «Тумим», свет и совершенство, которые символизировали Христа. А что это в буквальном смысле было, Слово Божие не говорит, но значение этих слов – свет и совершенство. Такое впечатление, что сегодня либо ничего не поняли, либо все поняли. Вопросов нет. Хорошо, я хочу вызвать одну пару.